Здравствуйте, дорогие слушатели! Большая часть Великого Поста пройдена. До праздника праздников, до Пасхи Господней остаются считанные недели, но их следует провести не менее сосредоточенно, в молитве и рассудительности. Тем более, что к этому нас призывают святые и события, которые мы вспоминаем в течение этого времени. Сегодня мы продолжим начатый ранее разговор о седмицах Великого Поста. Вместе со священнослужителями Покровской епархии остановимся на пятой, шестой седмицах и на Страстной, которая не входит в святую Четыридесятницу, но также предваряет Пасху. Протоиерей Виктор Лузган.
Церковь православная готовит христиан к посту седмицами, которые говорят о том, что нам нужно для того, чтобы прийти к покаянию. Это неделя о Закхее, неделя о блудном сыне, неделя о мытаре и фарисее. Затем, когда начинается пост, после недели торжества православия, мы начинаем осмысливать и созерцать, какие же результаты, какие плоды приносит труд молитвенный. Нам церковь предлагает для рассмотрения личности, которые добились высот духовной жизни на пятой седмице, преподобная Мария Египетская. Пятая неделя поста, фактически уже пройден основной путь, осталась одна неделя до Страстной седмицы. Большинство христиан уже на работали путь к покаянию, к осознанию своей жизни. И вот нам предлагает церковь житие. На этой неделе совершается особая служба, чин, который называется «Стояние Марии Египетской». Основой этой службы составляет чтение великого покаянного канона преподобного Андрея Крицкого, которое читается на первой неделе поста 4 дня раздельно, а здесь читается полностью. Вот чтение этого канона разделяет чтение жития святой Марии Египетской. Но тем не менее, конечно, великий покаянный канон, если внимательно вслушиваться, что то, что читается, практически пронизано всем Ветхим и Новым Заветом, с осмыслением духовных качеств, страстей, с которыми человек борется, и умиленная молитва ко Господу, чтобы он избавил и от этих страстей, и помиловал за грехи, и дал силы бороться с этими страстями. Преподобная Мария Египетская особая, святая. В основном сейчас люди наполовину молятся, наполовину постятся, наполовину отдыхают, наполовину трудятся. Преподобный Серафим Саровский говорил, что духовное восхождение, духовная жизнь зависит от одного качества – дерзновения. Такое дерзновение вот Мария Египетская как раз имела. Каждый человек может рассуждать, что вот я там грешный. Некоторые говорят, я самый грешный. Но тем не менее, вот если Марию Египетскую взять, ну уж грешнее некуда. Потому что она с самого детства, будем так говорить, с юности, решила для себя, что эта жизнь, она создана для наслаждения. И она предалась блудным наслаждениям в течение 15 лет. Причем никакие укоры совести, стеснения, ничего этого не сопутствовало ей. Скорее всего, обращение, вот это покаяние произошло потому, что она действительно так понимала, во-первых. Во-вторых, она совершала эти поступки не ради денег. Как сама она описывала, зарабатывала она обычным женским трудом, там рукоделием, шила, вязала, ткала. И вот, когда она прибыла в Иерусалим, неведомая сила остановила ее у входа в храм. Один из самых торжественных праздников воздвижения креста Господня. Каждый раз, когда она ступала через порог храма, ее откидывала назад. Она сначала думала, что это как бы толпа ее вытесняет, но потом поняла, что именно Господь Бог ее не пускает из ее греховности. И дальше в той же полноте, которой она предавалась раньше греху, она пришла к покаянию, и дальше она, ни минуты не сомневаясь, пошла путем раскаяния и борьбой с этой страстью. Ну, блудная страсть сопутствует всем людям. Преследует она человека до гробовой доски, поскольку страсть относится к естественным страстям, похотям плоти, ей очень сложно сопротивляться. И Мария Египетская восстала против этой страсти, она причастилась святых христовых тайн, перешла через Иордан и ушла в пустыню и положилась на заступничество Божьей Матери. Ей она всегда молилась, было у нее полкилограмма хлеба и больше ничего. И вот она на этих лепешках прожила первое время. Одежда, которая на ней была, тоже единственная, она со временем истрела. В течение первого года ее плоть настолько иссушилась, что уже плоти блудная страсть не касалась. Но с помыслами она боролась еще 16 лет. Все-таки в мыслях человеческих всякая страсть, всякий грех очень цепок, живет очень долго. Кроме того, он еще возбуждается духами злоби поднебесной. Вот она, ни на минуту не сомневаясь, шла этим путем. Никогда не помышляла даже вернуться назад. Молила до изнеможения, то есть и холод, и зной, дикие животные, одиночество, тоска. Какие-то страхования для женщины можно придумать. Все это претерпевала. Она сама говорила, что она в изнеможении падала. Благодать Божия ее накрывала, восстанавливала силы, и она продолжала этот подвиг. 17 лет она в пустыне. Ровно столько же, сколько она занималась этим грехом, она столько же боролась, чтобы его изжить. И дальше уже 30 лет в пустыне она жила под водительством Духа Святого. И все это время она вот страшилась вернуться к этим помыслам, к этим воспоминаниям. То благодать Божия покрывала все ее несчастья, скорби. Она жила фактически уже в Царстве Небесном. Она уже достигла такого совершенства, что во время молитвы поднималась там на полметра над землей. Она могла благословить реку и идти по ней. То есть вот стихии уже ей подчинялись. И звери подчинялись. Например, льва, который в этой каменистой почве вырыл для нее место погребения. Достигшей святости, ей потребовалось причастие. Пища божественная. Мы без нее не можем, потому что это жизнь. Как Господь говорит, кто не ест мое тело, не пьет мою кровь, там нет жизни. Вот, собственно говоря, для этого Зосима пришел преподобный, для того, чтобы ее причастить святых Христовых тайн. Ну и на многих иконах древности она изображается именно в принятии причастия. Поэтому мы вот должны понимать, что святые Христовы тайны, они необходимы не только для грешных людей, но и для святых. Мария Египетская, она последняя вспоминается из святых достигших высот. Наверное, выше ее никто не поднимался. Так же, как ниже ее вроде никто не падал. То есть это такой показатель полноты падения и полноты покаяния и восстания. Для нас, конечно, это и образ покаяния, и она для нас должна быть примером и помощницей, и молитвенницей за нас. Мы должны ее чтить, потому мы и собираемся на это богослужение, которое называется «Состояние Марии Египетской». Она пример именно желания и реализации стремления к тому, чтобы бороться с какой-то страстью.
Священник Георгий Шматко.
Шестая неделя Великого Поста носит название «Недели Ваи». Это слово, необычное Ваи, связанное с церковно-славянским словом, которое на русский язык переводится как «пальмовая ветвь». На этой неделе, в воскресенье, мы чтим праздник входа Господня в Иерусалим. Этот праздник является двунедесятым и подвижным. Вход Господень в Иерусалим празднуется ровно за неделю до Пасхи. Ему предшествует память Лазаря Четверодневного, Лазарева суббота. Если возвращаться к событиям этого праздника, вход Господень в Иерусалим, то мы с вами переносимся в тот момент, когда Господь на осляте входит в святой град Иерусалим. Об этом событии повествуют все четыре евангелиста. И все они вместе описывают, как Господа встречали. Встречали его абсолютно все. Это отображено даже в иконографии. И дети, и взрослые все возносили и устилали, кто одежды, а кто пальмовыми ветвями, которые они держали в руках, путь, и говорили «Осанна вышних». То есть они его прославляли и встречали как царя, как победителя. Дело в том, что за все время служения Господь утвердил многих людей в вере, показал, что Он является необычным пророком, необычным человеком. Многие люди, ставшие свидетелями больших чудес, конечно, уверовали в Него, стали первыми христианами, первыми людьми, которым открылось, что Господь посетил землю. Тот самый Господь, о котором говорит весь закон, Ветхий Завет. Этому событию, входу Господню в Иерусалим, предшествует другое событие. Событие воскресения Лазаря Четверодневного. Воскрешение Лазаря является действительно большим чудом. Господь воскресил Лазаря, своего друга, одного из своих учеников, на четвертый день после его смерти. Действительно, здесь скрывается мудрость Божия. Потому что и сегодня, как мы с вами знаем, мы почитаем особенно первые три дня по смерти человека. Потому что верим, что это то самое время, когда душа отсоединяется от тела, разлучается с ним. И вот этот процесс имеет своего рода какую-то надежду на восстановление. Такие верования были и в древности, и у иудеев. Но вот по прошествии трех дней не остается никакой надежды, никаких шансов. Человек ожить не может. И вот этот человек, Лазарь, умер, положен в гроб. В древности, по иудейской традиции, в пещерах, в скалах погребалось тело, которое было обвито пеленами. Вход заваливался большим камнем. И вот Господь, придя на это место, указывает людям, чтобы они отвалили камень от гроба. Тем самым, чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений, что это что-то заранее приготовленное. Чтобы люди собственными глазами видели, что они участвуют в нечто величайшем. И вот эти люди, подшедшие к гробу, чувствовали запах тления, исходившего от гроба. Собственными руками они отвалили этот камень, собственными руками начали снимать пелены, собственными уже и глазами, и ушами услышали, увидели, как Господь своим повелением оживляет то, что, казалось бы, уже ожить никак уж не может. И таким образом люди становятся свидетелями того, что тот, кто может жизнь отнять, тот ее может и даровать. И этот кто-то только сам Господь. То, что было нарушено еще Адамом, Господь восстанавливает и в Лазаре. Он восстанавливает Лазаря, возвращает в него жизнь. Смерть больше не становится чем-то пленяющим. Все в ужасе, видя, как встает в этих пеленах, казалось бы, уже умерший молодой человек, все видят, что этот человек ожил. Это наверняка большое потрясение. Лазарь, оживший, становится последователем Господа. Через него многие пришли к вере, многие приходили к нему, чтобы увидеть, действительно ли это тот самый, который воскрес. Многие, конечно, девясь этому чуду, уверовали в божество Христа, в то, что это не просто человек, а это сам Господь. Это было действительно таким одним из самых сильных воздействий на людей. Поэтому люди, видя Христа, видя Мессию, радовались, что пришло освобождение от мира, из которого казалось не вырваться, мира смерти. Вот идет тот самый, кто эту смерть попирает, тот, кто эту смерть уничтожает. Господа встречали как победителя, как триумфатора. Важно, что Господь входит в Иерусалим не пешком, как это полагалось по преданию. Иерусалим является святым городом, и положено было входить в него ногами. Господь входит на осляте. С одной стороны, мы видим знак, что Господь не является тем царем, который принесет политическую какую-то власть, приведет за собой иную армию. Он тихо, мирно входит в город на безобидном животном. Но, с другой стороны, в этом, конечно, исполняются пророчества, которые мы находим в книге Ветхого Завета у пророка Захарии в 9 главе, 9 стихе. Это и книга Бытия, 49 глава. В этом событии действительно мы видим, что Господа встречают как люди и искренне уверовавшие в Него, люди, которые увидели в Нем Бога и своего Спасителя, и те люди, которые увидели в Нем царя, который поведет израильский народ к какому-то политическому превосходству. Но многие из этих людей, которые встречали Его, кричали «Осана», через несколько дней будут кричать «Распни Его». Праздник также носит название «Вербного воскресения» в нашей русской традиции. С точки зрения богослужения, интересно, что и Лазарева суббота, и Вербное воскресенье, вход Господень в Иерусалим, является окончанием Великого Поста и началом Страстной Седмицы. У этого праздника нет ни предпраздноства, ни отдания. Праздник является передышкой между Страстной Седмицей. Мы подготавливаемся через этот праздник к самой Пасхе, чтобы вместе со Христом пережить Его последние дни, погрузиться в те мгновения. Вербное воскресенье является особым торжественным праздником. Черное облачение на какое-то время меняется в Лазаревую субботу на белое, радостное, несущее в себе свет. Само вербное воскресенье служится в зеленом облачении. Зеленый цвет является собой символ цветения, жизни. Есть интересная традиция освящения верб. Часто вербы освящаются в конце на литургии и за самим всеночным бдением. В наших краях пальм нет, хотя есть свидетельство, что при царе их привозили к нам, все равно находили возможность. Верба в это время обычно цветет у нас, и люди также встречают Христа, пытаются пережить эти события, подготовить себя к Пасхе, к Страстной Седмице. Праздник является чертой. В одном из песнопений поется, что мы уже совершили Святую Тридесятницу и хотим пережить пасхальную радость. Поэтому, когда мы приходим на праздник «Вход Господень в Иерусалим», то Церковь через свой устав, через свое богослужение хочет сказать, что мы проделали долгий путь вместе со Христом. В своем роде можно через свое сердце ощутить, на чьей стороне мы находимся. Среди тех людей, которые убедились в божественности Христа, убедились, что это наш Спаситель. Или мы принадлежим одним из тех зевак, которые где-то слышали, что вот, кажется, некий пророк или великий человек, которого нужно почитать. Но они изберут сторону тех, кто хотели погубить Христа, убить Его. Тех, чье сердце так и не открылось перед любовью Божией. Важно, что такая мысль присутствует у многих святых отцов. Церковное богослужение не является лекторием, не является пособием, только лишь рассказывающее о том или ином событии, которое было давно. Оно помещает нас в эту духовную реальность. Как если бы человек хотел бы отдохнуть, старается, чтобы все вокруг него воздействовало на все его чувства. Должна быть и хорошая, приятная погода, должна быть вкусная пища и приятные беседы. Тогда мы скажем, что это действительно хорошее, достойное времяпровождение. Также же человек духовный хочет задеть все свои чувства, все то, что можно ощутить душою. И богослужение пытается человека поместить в особое пространство, пространство молитвы, общение с Богом, пережить прямо здесь и сейчас Божье присутствие через песнопение, через то, что мы видим, слышим, понимаем, о чем думаем и о чем молимся и о чем просим. Этот праздник действительно подводит некую черту, через которую ясно, готовы ли мы по-настоящему встретить Пасху, пройти страстную седмицу, или мы уже утомились постом чувственным, утомились постом только лишь телесным. Поэтому хотелось бы, чтобы каждый человек, приходящий в храм, мог и хотел ощутить присутствие Бога в богослужении, ощутить силу молитвы, силу, которую Бог подает через духовный молитвенный путь. Поэтому эта неделя и этот праздник является завершающим этапом, через который мы встречаем Христа и либо следуем за Ним, либо от Него отвращаемся.
Священник Игорь Сергеев.
Великий пост, как мы знаем, готовит нас к Пасхе Господней. А Страстная Седмица – это 6 дней сверх этого подготовительного поста, и они воспринимаются как предпраздничные дни, и называем мы их великими, потому что каждый из этих дней как определенная ступенька к великому подвигу искупления, который открыл путь на небо. Каждый день является приближением одновременно и к радости Великой Пасхи, и одновременно к скорбному моменту, когда люди отвергли любовь Божию, распяли ее на кресте. Страстные дни, называемые великими, это дни с Великого Понедельника по Великую Субботу. Великий Понедельник наступает после Вербного Воскресения, праздник входа Господня в Иерусалим. Страстная Седмица дает нам развернутые воспоминания о событиях, предшествующих страданию и воскресению Господа. Православные церкви первые 3 дня, Великий Понедельник, Великий Вторник, Великая Среда, включают в себя богослужение, которое называется «Литургия прежде священных даров», Литургия Григория Двоеслова, святителя Римского. Великий четверг включает в себя литургию Василия Великого. Великую пятницу литургия не совершается. Великую субботу также совершается литургия Василия Великого. В первые 3 дня Страстной Седмицы устав предписывает прочитывать всю псалтырь, кроме 17-й кафизмы, которая читается на утренней Великой субботы. То есть по нашей традиции это в пятницу вечером. Если есть у человека возможность взять отпуск или отгул хотя бы на Великий четверг и Великую пятницу, Великую субботу, то это очень разумный шаг. А если у кого-то есть возможность взять отпуск или отгул на всю Страстную Седмицу, то это будет особенно хорошо. Неправильно поступают те люди, которые только раз в году вспоминают, что они православные христиане, так называемые праздничные христиане, и весь пост они не постятся, в храм не ходят. Накануне Пасхи они несколько дней постятся и приходят покаяться в грехах и причастить святых Христовых тайн, чтобы потом опять вести такой же ленивый и нерадивый образ жизни весь год. Конечно же, мы, священники, не вправе человеку сказать «уходи», но мы вправе напомнить о том, что смерть не за горами, а за плечами, и когда человек так легкомысленно себе дает поблажку на весь год с целью и дальше так же поступать, конечно же, это далеко от настоящего покаяния и от христианского образа жизни. Не надо играть своим спасением. Прошу, дорогие слушатели, все-таки в течение года беспокоиться о своей душе, участвовать в таинствах, прощать обиды, ежедневно молиться, Евангелие открывать почаще, в храм ходить по возможности каждое воскресенье. Не только Великий пост существует, есть еще и другие многодневные посты, о них надо знать, и однодневные посты существуют. Все это требует церковь для нашей же пользы. Заповеди Божии мы можем широко трактовать, а устав церковный приближает их к нашей повседневной жизни, дает нам определенную духовную практику. Когда есть возможность, помолитесь за богослужением всей Страстной Седмицы. Если нет возможности, то постарайтесь хотя бы попасть на службу Великого Четверга, Великой Пятницы. В Великий Четверг мы вспоминаем Тайную Вечерю, читаем Страстные Евангелия, а в Пятницу переживаем смерть, снятие с креста и положение во гроб Спасителя. Совершаем вынос плащаницы и чин погребения. Для христианина это очень важно – помолиться с размышлением в эти дни. Очень благодатно совмещенные, оттого достаточно продолжительная служба Великую Субботу. К сожалению, люди редко ее посещают, а ведь на этой службе столько оттенков, приближающиеся по пасхальной радости. Если из-за работы или учебы совсем нет возможности попасть в храм, то стоит посмотреть в церковном календаре, какие отрывки Священного Писания мы должны были бы услышать в храме. И самим разобрать дома, почитать, может быть, толкование посмотреть, или просто хотя бы поразмышлять над текстом в удобное для себя время. Это поможет быть в одном духе с Церковью Христовой, подготовиться к встрече праздника. Нет ничего плохого, чтобы подготовить и свою домашнюю церковь на бытовом уровне. Праздничные угощения, куличи, Пасха – это замечательное дополнение к торжеству, такое телесное утешение, возможность ощутить праздник и душой, и телом. Но на Страстной Седмице нехорошо, что человек мечется в выборе, заниматься ли домашними делами или помолиться в храме. Время нужно распределить мудро. Мне кажется, неправильно стирать занавески в Великий Четверг, печь куличи в Великую Пятницу. И вообще затевать генеральную уборку на Страстной Седмице уже поздно и рискованно. Можно переутомиться и вместо благоговейного настроя приобрести раздражение и суетность. Пасха в переводе с иврита дословно переводится как «прохождение мимо», «избавление от беды». Беда и гибель живет в нашей душе в виде страстей, то есть силы души направлены не на пользу, а на вред себе. И обидчивость, и злопамятность, и маловерие мучают нас, и корыстолюбие, и привязанность к земным благам, желание иметь больше, чем послал Бог. По слову апостола, нами обладают три страсти – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Борьба с ними в дни Великого Поста и Страстной Седмицы поможет встретить Пасху с чистым сердцем. Средствами борьбы служат молитва, пост, дела милосердия, участие в таинствах Церкви. На Страстной Седмице люди стараются причащаться святых Христовых тайн чаще. Однако, если человек причащается часто, но не учится хранить благодать Божию, то совершенствование духовного не получит. Каждый дар Божий нужно заслужить, выстрадать трудом над собой. То есть, приняв святой дар причащения, человек должен беречь себя и готовясь к святому причащению. Человек также должен быть внимательным к своему сердцу. Человек должен учиться терпению, любви, смирению и другим добродетелям, оставлять дурные привычки, бороться с дурными чертами характера, чтобы не потерять благоговение к святыне и не превратить покаяние в формальность. Человеку надо помнить, в чем каялся он на последней исповеди. И на следующей исповеди следует каяться перед Богом и своей совестью, как боролся со своими недостатками и страстями. Хорошо и правильно уделить внимание делам милосердия. Помолитесь о ближних, особенно тех, с кем не складываются отношения. С благодарностью принимать следует то, что подает Господь, обстоятельства внутренние и внешние. Не всегда нам подается сразу то, что мы хотим. Надо уметь отдавать, жертвовать. В первую очередь требуется помнить о том, что давать блажение, чем принимать. Плохое не надо делать, а хорошее надо делать на Страстной Седмице. И тогда Пасха придет к нам более готовым.
Дорогие слушатели, на этом разговор о Седмицах Великого Поста завершен. Благодарим вас за внимание.